Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, гэта Еўразум на Еўрарадыё, якім сёння для вас працуе Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. Як заўжды, мы знаёмім вас з актуальнымі, свежымі і важнымі падзеямі з Беларусі і свету. І сёння тэмы нашай праграмы будуць такімі. Еўрасаюз пагражае адклікаць Беларусі ўсіх амбасадараў.
Натуральна, нельга будзе чакаць вызвалення палітычных зняволеных у Беларусі, таму тут Еўрапейскі Саюз вельмі асцярожна падыходзіць да пытання дзеянняў у адказ.
КДБ звернулося до влады у Литвы и Швеции по допомогу расследованию плюшевого десанту.
Я не думаю, что шведская полиция будет супрацовничать с КДБ. Магчыма, яны сконтактуются с нами. Я допускаю, что это здарыцца.
В ближайшую годину так само про тое, навошта забаранили продавать шарнилы у самым працоўным районе столицы. И первая тема на сегодня в программе Еврозум. Только праз месяц, признавши факт официально плюшевого десанту и порушение поветренной просторы нашей страны, улады Беларуси взялись за имкливое расследование этого инцидента.
По допомогу яны навык звернулись до улады Литвы и Швеции. Это нагадывает ситуацию, когда послат на тренитеры детенка калятушика соседнего дома, а потом пойти посоль до его матки. Ирония леса, что за пошними, то бок со шведами, конечно, а не с суседзямі, а непасрэднымі дачыненні зараз ціне найгоршыя за ўсю гісторыю нашай незалежнасці.
І ў сённяшняй праграме таксама пойдзе пра гэта гаворка, але пакуль пра расследаванне. У адрозненне ад звароту да ўлады ў Літвы і Швецыі, у Інтэрпол, міжнародную паліцыю, якая падавалася б мусіць найбольш дапамагчы ў такой справе, беларускія праваахоўнікі пакуль звяртацца не збіраюцца. Алесь Пілецкі патэлефанаваў у КДБ і запытаўся, чаму.
Камітэт дзяржбяспекі звяртаецца да ўладаў Швецыі і Літвы па дапамогу ў расследаванні нелегальнага палёту шведаў над нашай краінай. А вось у Інтэрпол чамусьці не. У КДБ Еўрарадыё тлумачаць, чаму.
То есть, может быть, это их там какие-нибудь псевдонимы, там какие-нибудь или еще что-то. То есть, как обычно в интернете это все бывает, поэтому тут трудно сказать. Но направляли только в Литву и в Швецию.
У КДБ признаюсь, что ехать шведам в Беларусь зусім не абавязкова. Допытать могут на месцы свои, шведские спецслужбы.
Мы посылаем такой определенный, скажем так, документы вот эти вот высылаем на официальном уровне и так далее. Международным законодательством предусматривает или, по крайней мере, имеется возможность, ну, опрос там проводить, какие-то следственные действия проводить тем органам дознания, которые находятся на территории того или иного государства.
Цікава, калі шведы падчас такого допыту признаются следчым, что порушили мяжу Евросоюза, ці не будзе гэта подставой для их затрымання. Правда, у КДБ настойвают, что хотели провести вочную ставку помеж затрыманными Сурапиным и Башарым з аднаго боку, да арганізатарамі цацачнага дэсанту з другога. Ёсць і яшчэ адна магчымасць паразмаўляць са шведамі напрамую, паехаць у Швецыю самім. У КДБ такі варыянт, прапанаваны Еўрарадыё, выклікае здзіўленне. Маўляў, статус беларускіх чэкістаў у скандынаўскай краіне будзе невядомым.
В каком статусе они будут находиться там, в качестве кого?
Кіраўнік студыё Total Пер Кромвел у размове з Еўрарадыё упэўнены, што паліцыя Швецыі не пойдзе на супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі.
Я не думаю, что шведская полиция будет супрацовничать с КДБ. Магчыма, яны сконтактуются с нами. Я допускаю, что это здарыцца. Але дагэтуль никаких контактов с полицией у нас не было. Никто до нас не звертался.
У КДБ теперь чакаюць отказу з Литвы и Швеции, да спадзяюцца, что неяк адреагаваць на порушение паветранай просторы НАТО давядзецца. Хоць следство по справе Сурапіна и Башарымова таксама звязваюць выключна з адказам праваахоўнікаў гэтых краін. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Фотограф Юлія Дарашкевіч ды журналіст камсамолкі Ірына Козлік атрымалі па 3 мільёны штрафу. За што? За тое, што фатаграфаваліся з плюшавым мядзведзікам.
Абсурд і ажыятаж вакол тэмы мішак, якія актыўна падаграваюць праваахоўнікі Беларусі, арыштоўваючы рыэлтараў, фатографаў, ды журналістаў, зрабіў гэтыя цацкі надзвычай папулярнымі, асабліва сярод грамадска актыўнай моладзі.
Ці перавяло гэта да дэфіцыту мішак у крамах? І ці не дадумаліся ўлады Беларусі прыбраць іх з продажу? Што ў нашай рэчаіснасці ўжо нікога б, здаецца, не здзівіла. Рэйд па цацачных аддзелах сталічных крамаў зрабіў Павел Свярлоў.
Набыў матулі плюшавага мішку на дзень народзінаў. Мішкі цяпер у трэндзе, чо? Гэты твіт падштурхнуў Еўрарадыё зрабіць рэйд па цацачных крамах. Нас цікавіць пытанне, ці ўзраслі ў Мінску продажы плюшавых мішак.
Прадаў ці не прадаў, затое даў рэкламу, каб кожны ведаў, знаў пра цацачную краму, каб вы маглі адчуць у цацак столькі сілы, што ад калыскі ідуць за намі да магілы.
Найперш іду ў ЦУМ.
Ігрушкі, можна определіць іх паняцце папулярнасці з пазіцыі папулярныя ў родзіцелей і папулярныя ў дзяцей. Дзецям нравіцца то, што хорошо рэкламіруюць. Родзіцелі же хацяць сваім дзецям купіць ігрушкі, которые будуць іх развіваць. І там пользуюцца папулярнасцю пісочныя наборы. Надувное, мячі, бамбінтон, літаючыя тарелкі.
Распавядае супрацоўніца цацачнай секцыі ЦУМа. Таксама добра разбіраюць настольныя гульні, якія дапамагаюць дзецям навучыцца чытаць і пісаць. Натуральна, хутка ж у школу. Пераводжу размову на іншыя сезонныя падарункі для дарослых.
Плюшавую ігрушку можна падарыць і 18, і в 20, і медведзі у нас, канечна, 8 марта, дзень Святого Валентина, вот у нас это праздник плюшавых медведзі, да.
Працягвае прадавачка ЦУМа. Сёлета, як заўжды, мішкі карыстаюцца найбольшым попытам узімку і вясной. Выключаю дыктафон і чую з-за спіны ўздых жанчыны, якая ўзгадняла магчымасць размовы. Пра плюшавых мядзведзікаў лепш было не казаць. Міжнароднаму рэзанансу, які набылі плюшавыя цацкі, тут не радыя. Але кажуць, попыт на мядзведзікаў ёсць. У краме матрошка таксама поўна мішак. Ледзь дастаю фотаапарат, чую пытанне супрацоўніка крамы. Для чаго здымаеце? Адказваю, што выбіраю падарунак для дзяўчыны. Дык во мядзведзікі, іх і ўлетку, і ўзімку бяруць. Адразу шраяць мне. Што праўда, размятаць з палічак плюшавыя цацкі не спяшаюцца. Нягледзячы нават на тое, што мядзведзікаў можна знайсці на любы густ. Вось кудлаты, проста 100% варыянт. А гэты белы. Але калі націснуць на пімпачку, пад скурай запальваюцца каляровыя лямпачкі.
Красны, зелёненькі, ну нічого такого. В принципе, і па цене, па-моему, не очень. Ну, 150 рублей.
Паказвае тавар супрацоўнік матрошкі. Яшчэ адзін белы мядзведзік трымае ў лапах вялізнае чырвонае сэрца. Але дзяўчынка, якая праходзіць побач, патрабуе ад бацькоў вялікую шэрую котку.
Людзі, людзі дарагія, і малыя, і старыя, вы нібы як цацкі тыя, завадныя і жывыя.
Заправка United Company на выезде из Минску – одно из самых ведомых мест в городе, где продают плюшевых мишек. Кируйся туда, как доведаться. Як продажи?
Нет, они остались точно такими же. Люди не проходят мимо.
Отказывая на мое питание, супрацовник ковярни, у якой продаются медведики. Выбираю себе с кошика мишку жениха и задоволены съезжаю с заправки. Теперь у меня есть трендовый подарунок.
Я кто и казал, где мед? Там и медведь.
Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Слухаешь ты, слухай Европа.
Амбасадарам краінаў Еўрасаюза, якія працуюць у Беларусі, авіякампаніі хутка могуць даваць зніжкі на рэгулярныя рэйсы да Мінска і назад. Не паспелі яны вярнуцца ў Беларусь пасля веснавога дыпламатычнага скандалу на лініі Мінск-Брусэль, як у паветры запахла чарговым ад'ездам.
Адклікаць усіх амбасадараў ЕС. Такую магчымасць разглядаюць у Брусэлі ў адказ на выдварэнне з Беларусі прадстаўніка Швецыі Стэфана Эрксена. Нагадаем, што ў весну паслы ўжо з'язджалі на знак салідарнасці з часова высланым з Беларусі амбасадарам Польшчы.
Пра стратэгію салідарнасці ў ЕС у адказ на кропкавыя атакі афіцыйнага Мінску у рубрыцы «Еврофокус» разважае Змітер Кустоўскі.
Пасля высылкі шведскіх дыпламатаў з Мінска ў Еўропе зноў усплыла пытанне, што рабіць з Беларусю. Паводле выдання EU Observer, 10 жніўня Савет ЕС па палітыцы і бяспецы можа адклікаць еўрапейскіх амбасадараў з Беларусі.
Калі ісці сапраўды на абастранне канфлікта перад парламенцкімі выбарамі, то натуральна, што тут нельга чакаць паляпшэння з беларускага боку. Натуральна, нельга будзе чакаць вызвалення палітычных зняволеных. Еўрапейскі саюз вельмі асцярожна падыходзіць да пытання дзеянняў у адказ, памятаючы вось пра то, якім чынам развіваўся канфлікт у весну.
Делится своими чеканнями политолог Денис Мельянцов и додає, что 10 жнивня может быть разгледжено питание поширения списа неуязных. Эксперт додає, что краины ЕС не имеют никакой агульной стратегии у питании стосунков с Беларусью. Мельянцов перелічає спис мер, которые мог бы використать Евросоюз, не пробегаючи до экономичных санкций, и которые, на его думку, были бы эффективными.
Есть так само возможность усмотнения белорусской громадянской супольности и вовле коммуникации белорусских громадянами про, скажем, отмену шенгенских виз, обещание Белоруссии сябровства в Европейском Союзе. Это так само был бы вельми таким важным кроком, який показал громадянам, что справды в Европейском Союзе нас чекают, не глядя на то, что там кажут по БТ.
Керовник Минского центра европейской трансформации Андрей Ягоров у отрознения от Дениса Мельянцова чекая от ЕС жесткой реакции. И нагадывая, что теперешний дипломатичный конфликт является протягом дипломатичного конфликта у лютым. Тады Беларусь паспрабавала кантраляваць, хто будзе прадстаўляць Еўропу ў Мінску, і выслала прадстаўніка ЕС Майру Мору і амбасадара Польшчы Лешыка Шарэпку. Цяпер жа непажаданым аказаўся Стэфан Эрыксон.
Яны вернуцца альбо з Эрыксонам, альбо не вернуць, но Беларусь кончыць гэтую там як бы глупую вайну. Я не ведаю, але гэта магчымы варыянт. Напрыклад, яны пакідаюць альбо, ну, у самым жорсткім варыянце, толькі прадстаўніцтва еўрапейскага звяза, гэта значыць амбасадара Майру Мору тут для ўсіх краінаў, альбо яны, напрыклад, пакідаюць некалькі дзяжурных амбасадаў.
Что тычется махчимого введения экономичных санкций, то до его эксперты ставятся скептично, а отъезд европейских амбассадоров, коли и сдарится, то худшей станет только символичным кроком солидарности. Личить головный специалист Варшавского центра усходних доследований Рафал Бузовский.
Я не ожидал каких-то переломов в коротком часе, независимо от того, что еще выдаже.
Я б не ожидал никаких переломов у отношениях Европы и Беларуси в ближайшем часе. Стосунки и так заморожены в дрянном стане. Тут вырашальным будет, что будут работать бить белорусские влады. Выгоняючи шведского амбассадора и дипломата, Минск показывая, что не вельми затекавлены у поляпшенни относин с ЕС.
Нагадаем, пытание отъезду с Беларуси амбассадора Украины в ЕС узникло после того, как разгорелся дипломатичный конфликт помеж Беларусью и Швецией. Спочатку белорусские влады не протягнули аккредитацию шведскому амбассадору Стефану Эриксону, а крыху позднее белорусский МЗС закрыл свою амбассаду у Швеции и запотребовал аналогичного кроку от шведов. Змитер Кустовский, Еврорадио.
Дякуем Дмитру Кустовскому. Хотелось бы дополнить его на материал свежим выказыванием Александра Лукашенко, який сегодня запевнил, что у справе высылки выдворения шведского амбассада Эриксона медведи и слоны тут ни при чем. И вот я задумался, что, махчима, у нас и снова не полная информация, махчима, поводле звесток от правоохранных органов Беларуси, який отримал керовник Беларуси, скидывали так само слонов. Только мы про это ничего не ведаем. Праз несколько хвилин у сябры Аугиня Манцевич распавяде, что еще в этот день турбуе Европу.
На Еврорадио Евроновины. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об мовах. Поводле его, русская мова может отримать статус региональной там, где она является родной, как минимум, для 10% населения. А это значит у 13 из 27 областей Украины. Обмеркование и принятие этого закона сопровождалось спречками и бойками у Верховной Раде. Украинское громадство раскололось по мовным питанням, которое остается одной из самых острых тем в Украине. Як показують опитання громадської думки, 64% населення Румунії впевнені у тим, що їх країна даремно пішла по шляху євроінтеграції, а 53% хочуть вертання у комуністичний режим. Оцінюючи перспективи країни, 71% респондентів каже про те, що у Румунії склався дрянний імідж внутрі ЄС і найліпшим вистім буде тотальна зміна укладу життя. У Іспанії нарастає незадоволеність у відносинах суперечливого рішення Урада забороніть нелегальним іммігрантам безплатне медицинське обслуговування. Под адмисловим маніфестом у інтернеті підписалося уже коля 900 лекарів, які відмовляються виконувати розпорядження Ураду. Новий закон мусить набути моц 1 вересня і, по словах урачов, не відповідає професійній етиці. Гэты закон – одна з мераў економії, які приймає Урад з метою скорочення бюджетного дефіциту. Департамент статистики Литвы планує собрати усі дані про литовців, які проживають за межой. На думку гендиректора департамента Далі Амбразайтена, необхідно довідатися, скільки литовців живе у світі. Серед іншого планується собрати дані про узрост, пол, адукацію та професію. По даних департамента статистики, з 1990 року з Литви емігрували більше за 600 тисяч жихарів. Однак у реальності ця лічба може бути у два рази вищою. Евгенія Манцевич, Єврорадіо.
Змагання з алкоголізмом в нашій країні вже відбувається і во всі гати незалежності, і ще до гэтай самой незалежності, коли ми були у складі СССР, зім змагалися, і ось перед розпадом гэтага СССР пам'ятаем ми сухий закон, але колькі змагаємося, ніяк перемагчи не можемо. Чому? Як ти думаєш, Дзяніс, чому алкоголь гэта така непераможная з'ява? Алкоголізм.
У нас вельмі прыгожая назва у Да, немагчыма нашага чалавека спыніць перад прыгажосцю назвы.
Прыгожыя і танныя, вось што цікава, гэтыя віны.
Мне падаецца, калі б прыгажосць назвы выдаваць, а кошты падвышаць і яшчэ раз падвышаць, я думаю, што беларусы перастануць есці і набываць ікею, але будуць піць. Бо калі ты п'еш якую-небудзь чароўную флейту, то ўнутры гэтая флейта грае дзесьці ў раёне жывоціка.
І вось гэтага цудоўнага пачуцця, гэтай унутранай флейты, як накрэсіў Дзяніс, некаторых вырашылі пазбавіць. Напрыклад, у партызанскім раёне Мінска, нашай сталіцы. Ці не найбольш працоўным такім раёне, прынамсі, што тычыцца сталіцы Мінскай вобласці, дык дакладна. Вось цяпер там напоял кшталту чароўнай флейты, ці як я яшчэ там...
Матакрос?
Вот пра такой я нічу. Вось пра такое нічого.
Я думаю, цэлая калекція.
Але назвы сапраўды цудоўныя, можна пры нагодзе іх узгадаць, і калісьці публікавалі ў інтэрнэце ўсе гэтыя этыкеткі. Дык вось гэтай чароўнай флейты ўнутры іх вырашылі пазбавіць. Чаму? Ведае Яўген Валошын.
Еўрарадыё наведалася ў партызанскі раён сталіцы, дзе да 1 верасня забаранілі продаж пладова-ягадных він. Засталося яшчэ 3 тыдні, і чыноўнікі вырашаюць, ці працягваць гэты эксперымент. Я знаходжуся ў вінагарлышным аддзеле адной з мінскіх крамаў, на вуліцы Кашавога 20. Ось прадаюцца віны, і гарэлашка стаіць. На нечым іншым зробім план. Нечакана сказалі Еўрарадыё мясцовай краме.
В том плане, что меньше, конечно, мы товарооборот стали делать, это однозначно, да, где-то процентов 20-30 потеряли, но в то же время меньше стали ходить люди, которые вот и одеты неаккуратно, неопрятные, и меньше воровства у нас стало, потому что этот народ смотрит, чтобы только быстрее схватить и уйти выпить, поэтому мог захватить и кусок сыра, и кусочек где-то рыбы, если не присмотреть. На чем-то другом сделаем план, ну, чтобы нам такой народ меньше ходил на зал.
Треба сказать, что у крамах района продаюцца вінаградныя аналагі. Бутэлькі выглядаюць акурат, як тое ж шарніла. Гэта, напрыклад, паўлітрушка вінаграднага віна «Прыморская», усяго за 15 тысяч рублёў. Прадаюцца іншыя напіткі такога ж тыпу, коштам да 22 тысяч рублёў. Недорага. Старшыня аддзела ідэалогіі адміністрацыі партызанскага раёна Мінска Таццяна Яўсеева лічыць, што шарніла людзям не патрэбна, бо яно наўмысна робіцца для нізоў.
Действительно, инженеры, профессора, в общем, интеллигенция не покупают эти вина, да даже просто рабочие не покупают. А это покупают действительно уже, к сожалению, люди, страдающие алкоголизмом. Я все-таки считаю, что не нужны нам эти напитки. Но понятное дело, что товарооборот в магазинах падает, потому что это большая доля.
Каля вінагарэлашнага аддзела крамы нумар 32, што непадалёк ад прахадной мінскага трактарнага завода, сустракаю мясцовага кліенту Сашу. Ён вучыць карэспандэнта Еўрарадыё, куды лепш выпраўляцца ў суседні раён, каб купіць чарніла. Забарону ж Саша лічыць лухтой і патрабуе стабільных паставак.
Если запрецять, то опять начнется самогоноварение, знать всю эту кухню. Лучше не заниматься этой ерундой.
Прадавашка Наталья Линнік кажа, што фінансавыя апетыты выпівох, які ўвесь час таўкуцца каля крамаў і страляюць грошы, таксама змяніліся.
Раньше, если они просили там, ну, 100 рублей там не хватает, тысячи раз за мужчину готовы, говорит, обновили уже 5 тысяч просят. Они просто людей, которые стоят в очереди. За счет этого покупают.
Размовляючи с жыхарами партызанскага района Минска, не выпивохами, я ни от кого не пачу, что инициатива администрации района неправильная. Хоть у поспех, покуль мало кто верить. Евген Волошин, Еврорадио.
Блин, я такую помылку допустил. В понедельник до меня подошел хлопец с синим тваром. Я подумал, что ему кепско, ему на лики треба, дал ему 3000.
А он может, это я кучера нарадился. Не видать, что синим тваром приходит не ты, а у кого тиск низкий.
Я думаю, что я буду шили, ему треба что-то такое для шеи. Але есть досвід у свете боротьбы за... со спаиванием населения у одной краине, пока что не скажу, якой, как захватить таймницу, виногарелочные отделы стоят далеко от любых инших крамов и нагадывают яны, ну, худшей аптеки, тиники, секретные крамы, где все по рецепте. Ага.
И алкоголь там выписывается, так само по рецепте, так?
Не, але как набыть его, треба там напевно некие доведки прости. Але проблема у тем, что краина гэтая.
С доведкой, что у тебя руки трясутся. Якая гэта краина?
Краина гэтая Швеция, и ведаешь...
Не, гэта вогуле нельга казаць
пра гэта. Не ў фаворы, она там... Я думаю, что мы будем вести
боротьбу... Мы тих прикладу брать не будем.
Іншими способами. Продиджи у нашем эфире. Thunder. Поехали, побушуем крыху.
Денис, а ці памятаеш ты свой самый такі жахлівы досвід, звязаны з алкоголем?
Я зараз про яго скажу, мені перестану слухати жанчыны, асабліва з вышэйшай адукацыі.
Дзеці, старікі, інваліды.
Я аднойчы зрабіў, я не напіваўся ніколі так, каб не памятаць, што я рабіў, але кантраляваць тое, што адбываецца ўжо пасля прыняцця на грудь, у мяне атрымовалася, ці, лепш сказаць, не атрымовалася некалькі разоў у сваім жыцці, а вось што рабіў, не скажу, таму што... Не хочу, боюсь. Можно послушать Майка Науменко, не скажу на вот такую песню, але пошукайте, у его творчества есть вельми шмат описаний вариантов того, что может робить человек после того, как напьется. Я не учусь на чужих помилках, и помилки Майка Науменко для меня были тем, что я перажу особисто.
Ну а мы не будем зараз слушать Майка Науменко, а послухаем, какие вы, сябры, имели наибольшую, ну, такие пикант и жахливый досвід, связанный с алкоголем. Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці напівались ви коли-небудь до безпам'ятства?
І як це було?
Такого не було. І навіть собі уявити такого не можу.
Ні, не клас. Ну, були друзі, але напивались капітально. Було местами смішно, але не завжди.
Було, на перший день студента. Ну, мы зняли все разом кватеру. Памятаю, что проснулся я каля пробиральни, и мне было вельми соромно. А после зранку все зашли заразы, а я со своим хлопцем тогда засталася за всеми пробираться в кватеру, яку мы сдымали на свои пашпорты. Тому как бы было так. Это был один день, один раз, когда я так напилася.
Тебе было когда-нибудь такое, как вы напивались до беспамятства? И как это было?
А не было. Да. Может, у мужа, який есть досвід. Але як збоку глядзіш, то не вельмі смешна.
Калі я быў студэнтам, гэта выпускны, ці нават перад выпускным, мы мелі вельмі вольнае жыццё, мелі мала праблем і малі трохі грошы. Таму займаліся гэтым.
Не было. Не, я вам не памагу ў гэтым вопросе.
Вот недавно ездзілі на фестываль Кубана, і это было весело, очень сильно, і да, мы напілись там просто. В компаніі там познакомились, і так вийшлося. Прекрасно закончилось, і проснулись, все были слегка такі уже уставшие, плохо было, но...
Есть вам что-то? О,
к сожалению, есть. Конечно, набивались. Это, наверное, очень странно звучит от человека, который только что школу закончил, но было. И последний раз это было, когда мы написали все ЦТ. Мы поехали на дачу с подружками. И... Ой.
Ти было когда-нибудь такое, как вы напивали себе без памятства? И как это было?
Напивался, как было, не помню.
Это были ваши слова.
Часам у сленгу таким штодзённым алкоголь называют допингом. Допингом, маючи на увазе спортовый контекст. Мы зараз уже про гэты допинг размову скончиваем, а вось про то, с чем гэты допинг связан, именно это про Олимпиаду, про спорт, про несколько хвилин за апошніми новинами из Лондона. Дмитрий Кустовский.
Олимпиада. На Еврорадио огляд олимпийских гульнев с Дмитром Кустовским.
13-й день Олимпиады. Белорусские весляры выиграли серебро, борцы протягнули проигрывать, а британская полиция затримала глядача, який не усмехался подчас поборництва. Привет, это Дмитрий Кустовский со штодзённым оглядом олимпийских гульнев у Лондоне. Беларуская медалёвая скарбонка помалу протягивает пополняться. Весляры браты Богдановичи у парной гонцы на 1000 метров были другими. Шкода только, что Андрей и Александр не оборонили титул олимпийских чемпионов, який они отримали у Пекине. Приступили до споборництва и белорусские девчины-гимнастки. Любов Черкашина после двух видов программы многоборья занимает 3-е место, а Мелита Станюта – 10-е. Споборництвы протягнутся завтра. Не шанцуя на Олимпиаде белорусским борцам, якія пакуль не отримали ни водного медаля. 9 жнивня сумную тенденцию протягнула Василиса Марзалюк, белорусская, которая выступает в категории до 72 кг. У квалификации она оказалась слабее болгарки Станки Христовой и не вышла в наступную стадию. На Олимпийских гульнях полиция затримала глядача за отсутность усмешки. У такую неприемную историю трапил жихар вёски Окхэм Марк Уордсфорд. Человек на трибуне не усмехался и не показывал своим видом, что рады присутничать на споборництвах, заявили после полицейские. Цікаво, что Уордсфорд покутая на хворобу Паркинсона, тому и не может усмехаться. Британца отпустили только после того, как у полицию потелефоновала его жонка, якая почала хваливаться за Марка. Тем часом спортовки, которые приехали на Олимпиаду, змагаются не только в спортовых дисциплинах, а еще и в пригожости. Поводле одного из рейтингов, еще до початку Олимпиады самой пригожей спортовкой была признана хорватская баскетболистка Антония Мисура. А вось поводле выдания The Sun самой пригожей является 29-годовая кидальница копья с Парагвая Лерин Франко. А вось белорусские у рейтинге пригожости, на жаль, не трапляют. Сочите за лондонской олимпиадой разом с Еврорадио. С вами был Дмитрий Кустовский. До побачення.
Сочите так само за нашей сторонкой Еврорадио.фм и Еврорадио.бай, у якой, на якой вы завжди можете знайти больше информации, у тем лику тая, коню вошла у программу Еврозум. Программа, якая на этом скончена, вели для вас Денис Дюба и Олег Парцевич. Бывайте.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.